Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня с нами и с вами в этот светлый вечер иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим с ним о подводных камнях этой самой катехизации. А вот по поводу подводных камней как раз. Вот если у нас вводится практика обязательных катехизаторских бесед с потенциальными крестными родителями, с потенциальными супругами перед венчанием. И это правило, оно зачастую воспринимается на приходах как, ну, вот такая обязательная инструкция. Начальство спустило разнарядку, надо со всеми проводить. При этом очень часто, к сожалению, не учитывается, что люди приходят очень разные. Некоторые приходят из церковных семей, и крестных приводят вполне церковных людей, которые, в принципе, сами могут эти катехизаторские беседы проводить. Но поскольку всем велено, вот происходит некоторая такая пытка для человека, который, скажем, сам тоже в другом храме несет послушание катехизатора, сидеть три беседы, выслушивать то же самое, только в другой интерпретации. Причем очень трудно, ведь люди, поскольку с разной подготовкой, человек, который к ним обращается, он должен выбрать среднюю температуру по больнице. Поэтому сам текст беседы, он очень упрощенный и рассчитанный как бы на самую широкую аудиторию. Поэтому человеку церковному безумно тягостно несколько часов, три вечера подряд проводить вот в подобных посиделках. В чем смысл вот такой директивы? Может быть, все-таки что-то не совсем правильное?
В той подаче, которая вами была озвучена, нет смысла никакого.
Я почему так говорю? Потому что я сама несколько раз проходила через эту практику.
Да вы что?
Да.
Ну, это реальное безумие. Оно начинается, знаете, с чего? Вот не к начальникам все вопросы, хотя я сейчас про нас, чиновников, тоже пройдусь. Надеюсь, это не будет асфальтоукладчик. Знаете, я обратил внимание, что таким допуском к крещению для многих является не мирян, а внутри церкви является отметка, прошел ты беседы или не прошел. Не вопрос, веришь ты в Иисуса Христа, как ты хочешь с ним строить отношения, хочешь ли ты следовать его заповедям или там, отсечь от себя тот грех, который уже там накопился в твоей жизни. Нет, ты прослушал беседы или не прослушал. И вот это абсолютно неправильная логика и мотивация. Вот я же тоже, как приходской священник, становился иногда в череду, и мне было интересно посмотреть, как все работает. И я видел, что после некоторых таких бесед человек совершенно никоим образом не меняет свою мотивацию для жизни в Боге. Сейчас про эту сторону сейчас расскажу. А обычно, когда я готовлюсь к таинству крещения, я беседую с родителями, ну, надеваю епитрахиль, поручь, и в это время у меня есть возможность какими-то несколькими словами обменяться с теми, кто пришел, кого я вижу впервые, надо познакомиться, мы вместе будем сейчас молиться. Это очень близкое такое соприкосновение с людьми. И часто мой вопрос, этот разговор начинает, я их спрашиваю, какие у вас отношения с Богом? И ответы бывают разные, мне очень больно слышать не просто недоумение от этого вопроса, а что-нибудь в стиле «А что вы хотите услышать?» Ну, типа, что я вот, как там, сколько раз я причащаюсь, не причащаюсь, там, ну, не знаю, я не причащалась ни разу. Что вы хотите от меня услышать? Буду ли я причащаться, не знаю. Я вам просто тональность попытался передать, это реально живая история, было такое. И мне несколько раз приходилось, и это реально трагедия, приходилось отменять эти крестины. Я не соглашался совершать таинство с такими людьми, которых не просто не было какого-то понимания, зачем они сюда приходят, но и вообще желания разобраться. Ведь просто после вопроса о том, какие у вас отношения с Богом, можно услышать все, что угодно. Но дальше главный вопрос – а каких бы вы хотели? Или хотели бы вы, чтобы ваши отношения с Богом стали настоящими, живыми, близкими, там, доверительными, верными? И если после этого второго вопроса тишина в космосе, а иногда и протест, то, конечно, таинство совершать невозможно. А у человека купленная услуга. Вот дама как раз, которой я отказал в крещении, она говорит, а у нас уплочено. А мы беседы прошли. И что? Была еще такая, знаете, комичная история. Молодые ребята, замечательные, чудесные, приходят к нам в наш приходской домик. Здрасте, здрасте, как вот там вот покрестить малыша? Мы вот прошли огласительные беседы, там целых три было, что-то пятеро их было. Хорошие молодые ребята. Ну, и поскольку такое настроение было веселое, я говорю, ну, значит, раз прошли вы огласительные беседы, вы мне расскажете, где покоятся мощи Господа нашего Иисуса Христа.
И они рассказали.
Девушка наша, которая на клиросе регентует, в этот момент выронила чашку. И была такая сценка, знаете, из телепередачи «Что, где, когда», они такой в кружочек сгруппировались и начали что-то обсуждать между собой.
Попросили помощь зала?
Нет, ответ был в Иерусалиме. Я говорю, поздравляю, замечательный ответ. Начинаем
снова
беседы. Мы с вами будем вместе говорить о том, о чем я вас спросил. Будем говорить о главном, о Христе. Но все мы вместе тогда посмеялись, хотя тут не до смеха вообще-то было. Конечно, можно было их там постращать, как вы там, вы такие-сякие, прошли беседы, там тут-то-то. Но это было бы вообще с моей стороны дикость. Нет. Мы перевели это все в шутку юмора, и хорошо бы с ними потом пообщались несколько встреч. И не то чтобы совершенно другие были люди, но уж во всяком случае некоторые представление о том, зачем прийти к таинству стоит, у них было. И вот тут вот возникает следующий вопрос. Люди-то приходят со всеми этими стереотипами. Может быть, мы о них чуть позже скажем, если будет это интересно. Но вот касательно людей, которые уже в церкви, и там, где к этому относятся абсолютно формалистки, сказано «положь бумажку», значит «положь». Но это же дикость. Церковь что у нас в таком случае превращается просто в один бюрократический аппарат? Я, знаете, вот своим прихожанам и друзьям говорю, знаете, наш Господь очень существенно отличается от русского чиновника. Русский чиновник ищет повод тебе отказать. Даже если повода нет, он его найдет. Господь ищет повод сказать тебе «да». Вот такой он любящий, настоящий. И поэтому ты ему тоже протяни руку и скажи ему тоже «да», и что-то может быть интересное в вашей жизни. Так вот, когда мы к людям относимся как тот самый чиновник, ни о каком Евангелии дальше больше говорить не стоит. Мы обычная чиновничья конторка, в которой нужно получить справку, и мы придумаем, как эту справку еще и не выдать. Обставляется все формализмом, ну, дикостью. Поэтому я бы призвал и отцов, и собратьев, и братьев-катехизаторов все-таки как бы смотреть в смысл. Потому что если человек верующий, кстати, распоряжение патриарха как раз-таки об этом говорит, если человек церковный, то не надо его гонять на эти все беседы. Но это все становится очень понятным. Но для меня становится понятным человек, когда отвечает на эти вопросы. Какие у тебя отношения с Богом? А каких ты отношений хочешь в дальнейшем? Да, я могу уточнить, как часто вы причащаетесь, исповедуетесь ли. Это некоторое представление нам дает. Если я понимаю, что человек церковный, я могу спросить, вам интересно было бы еще что-то узнать? Если да, и я понимаю степень его воцерковленности, да, то я могу предложить на длительные курсы пройти, прийти. А если есть интерес прийти на обычные такие беседы. Например, поддержать своих не очень окрепших в вере друзей, которых они позвали в качестве крестных. То это тоже было бы замечательно. Но вот этим ригоризмом заниматься я бы не стал, я бы просто предостерег своих собратьев от такой позиции. Просто предостерег бы. Тем более, что нормативные документы не требуют справку ради справки.
Но вот качество самих бесед, если вот в ваших словах все время чувствуется такой зазор между тем, что хотелось бы, и тем, что получается на самом деле. Ведь очень напоминает ситуацию XIX века. Угу. Мы можем судить только по литературе XIX века. Очень во многих произведениях воспоминания детства, гимназии и изучение катехизиса на уроках закона Божия – это вот то, что вызывает чудовищную скуку, отторжение, насмешки над законоучителем. То есть это вот то, что нам оставила культура XIX века, чтобы мы так не делали вроде
бы. Да.
А получается, что зачастую мы повторяем те же самые ошибки.
Вот вы знаете, этот путь мы активно прошли и во всей красе своей увидели по нашим детям, потому что вот такой глубина погружения в эту проблематику, вот лично для меня началась в погружение, в проработку ситуации с нашими детьми, потому что изначально был такой, знаете, посыл, вот до революции был закон Божий, в церковно-приходских школах что-то изучали, был закон Божий, все такие православные, ла-ла-ла-ла, бац, а революция случилась. Откуда она взялась? Никто не понимает. Пришли какие-то варвары из-за границы, и тут все нам испортили в таком благословенном хрустальном раю. Нет. Я как-то рассказывал здесь у вас в студии о том, как доставали учебники, книжки, в том числе и Священное Писание, из подвалов одной семинарии в глубинке России находящейся. И там на форзацах, на полях были богохульные выражения, даже абсолютно вульгарные и пошлые, семинаристы. А в каждой из духовных школ в 1905 году вспыхнули революционные восстания. Я рассказывал о том, что в Минской духовной школе пришлось применять войска для подавления этого всего. Вот этот формализм, это бессмыслица, казёнщина, от нее тошнило всех тогда. И да, эта тема иногда все-таки у нас вспыхивает здесь. И поэтому, когда мы озираемся на тот опыт, странно, что не делаем выводы из него. Так вот, мы анализировали ситуацию, что вообще с нашими детьми происходит, и мы увидели, что это не вопрос просто передачи схоластических им вероучительных определений. Это то, что их отвращает от жизни в Боге. А один наш друг и священник как-то сказал, я его все допрашивал, какая у тебя методика работы на приходе с детьми? А у него пацанвы от рассвета до заката на приходе. Кстати, некоторые из них уже в священный сан вошли. Он говорит, ну что, методика? Какая методика? Методика простая, мы живем в Боге, дети с нами. Вот очень важно показать эту жизнь людям, жизнь в Боге. Не просто на схоластических определениях. Это первая посылка. Второе. Важно передать людям смыслы. Смыслы. Но сначала побудив их к постановке вопросов. Когда мы опрашивали и проводили другие исследования с подростками, что их волнует и о чем бы важно было бы им говорить в церкви, поверьте, это казалось совсем не вопрос истории церкви, византологии, тринитологии, каких-то вопросов ересей и прочего. Это вопросы о смысле жизни, об их отношениях с самим собой, с друзьями, с родителями, про любовь и так далее, так далее. Но во всем этом можно дать христианский взгляд. И вот, понимая эти вещи, мы начали перестраивать подходы к преподаванию, если можно так выразиться, вероучения нашим детям. И это совсем не та школьная метода, которая была: детки сели за парты, сейчас мы вам расскажем, как в Бога веровать. Совсем нет. Это совсем не про передачу катехизиса в том самом виде. Хотя катехизис там участвует, но он по-другому подается. Главная посылка заключается в том, чтобы помочь и детям, и взрослым увидеть, что Евангелие актуально здесь и сейчас. Для этого нужен контекст, который мы бы для них нарисовали, им был бы этот контекст понятен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, с нами сегодня в студии иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы разговариваем о катехизации и ее смысле. Вот когда вы говорите о том, что нужно искать новые формы для того, чтобы выполнить...
Они уже есть.
Тем более. Чтобы выполнить, собственно, задачу главную катехизации, то есть помочь человеку встретиться с Богом, тут встает вопрос. Катехизация все-таки само слово и вот формат, который подразумевается, это все-таки общение на уровне учитель-ученик. Ну, с вариациями, но все равно вот есть кто-то, кто обладает неким знанием, и он это знание передает, отвечает на вопросы, вопросы вызывает своими рассказами. То есть в этом вот диалоге, в этом общении рождается некий смысл. Но ведь, по сути дела, главная эта цель, насколько я понимаю, помочь человеку войти в жизнь церкви.
Именно
так. То есть вот ощутить этот ритм и начать дышать, и почувствовать, что твой пульс совпадает с этим пульсом. А для этого разговоров мало.
Конечно.
Но я просто вспоминаю, когда... на заре туманной юности, когда приходилось вот до всего докапываться самому в силу... того, как складывались обстоятельства, прибивались обычно к какому-то священнику. Ну, опять-таки, где-то прочитав или услышав, что вот все-таки исповедоваться надо ходить к одному, а не бегать от одного к другому.
Угу.
И, как правило, этот вот священник становился на долгое время твоим вот проводником в этот мир. Но священники все разные, и личностные качества тоже все разные. Вот у меня сложилось так, что у меня был замечательный совершенно духовный отец, но он был не из красноречивых священников. Он достаточно формально говорил проповеди и, в общем, достаточно как-то просто отвечал на все вопросы. И в какой-то момент у неофитского вот этого рвения все узнать, прочитать, и стало казаться, что этого мало, что ну как же духовник, он должен вести куда-то в заоблачные дали. И мне посоветовали съездить к отцу Кириллу, столетие которого мы недавно отмечали, духовника Троицк Сергиевой Лавры и духовных школ, расположенных в Лавре. И... Я удивительное дело, что он меня принял, хотя, в общем, он тогда мирян уже очень мало принимал. И когда я вот эту ерунду ему вот всю рассказала, это я, в общем, сейчас так характеризую, он меня внимательно выслушал и сказал, мой духовник, естественно, тоже заканчивал духовные школы в Лавре, тоже был из его чад духовных. Он сказал, знаешь что, вот... Ты ходишь к отцу Борису? Вот и ходи, он плохому не научит. Я так расстроилась, ушла, думаю, ну он же не учит ничему, он же не разговаривает со мной, он не ведет со мной разговоры о прочитанных там каких-то фрагментах из «Добротолюбия», которые меня тогда ужасно интересовали. И, в общем, на самом деле, очень скоро я встретила человека, который на протяжении нескольких лет выдерживал натиск моих этих безумных литературных бесед, отвечал на вопросы, которые как раз я хотела задать. Но я продолжала ездить к батюшке на приход, и довольно быстро я поняла, что это единственное, что могло ввести в жизнь церкви, потому что это был человек, который всю жизнь жил, стремился жить по Евангелию. Это для него было вот камертоном всей его жизни. Причем это было не пафосно, это было очень обиходно, очень как-то даже по-житейски, но это было на каждом шагу, в каждом вздохе. И когда несколько лет проходит рядом с этим человеком, ты понимаешь, зачем вообще Господь тебя его послал. И совершенно не обязательно ничего говорить при этом.
То есть вот можно... об этом мы и говорим как раз-таки применительно. Помните вот эту фразу «Мы живем в Боге, идите с нами». Мы живем в Боге, и люди вокруг с нами, и они тоже входят в эти отношения с Богом. Знаете, вот основной контекст, если мне так кажется, поправьте меня, если я ошибся, нашего разговора, он больше такой про некоторую интеллектуальную составляющую, о представлении, о вероучении. На самом-то деле, с моей точки зрения, самое важное – это не просто передать какую-то совокупность знаний о, а самое важное – передать опыт Богопознания, общение с Богом, богообщение. И богообщение, общение с Богом, оно невозможно без нескольких таких вот ключевых граней, ключевых сфер. Молитва, первое. Да, у нас очень много всяких разных представлений о молитве. Это важно не просто рассказать. Молитва – это то-то, 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 то-то. Хотя некоторые думают, что молитва – это такой текст, который произносится или печатается в книжках. Вот вам сборник молитв. Нет, это не сборник молитв, это сборник молитвослов, молитвословий, и поэтому называется молитвослов. А молитва – это вознесенное к Богу сердце, обращенное во внимание к Нему ум. Поэтому молитва может быть и без слов для тех, кто уже достиг такой высоты этой духовной жизни. Невозможно эта жизнь без Евхаристии, причастия святых Христовых тайн и участия в таинствах. Но прежде всего, соединение в таинстве Евхаристии с Богом. Эта жизнь невозможна без приобщения к Слову Божию, прежде всего в Евангелии и к Евангелию, которым живет и которое раскрывается в жизни святых людей, церкви. Правильно говорят, хочешь узнать, какая церковь, посмотри на ее святых, потому что в них это самое Евангелие, в жизни их это самое Евангелие. Это дела милосердия, не просто какая компанейщина какая-то, а способность смотреть на другого человека, на мир вообще, милующим сердцем, а не глазами, полными расчетами и суда. Это способность отсекать от себя грех и возвращать свой помысл, ум, все свое естество от расположенности ко греху к самому Богу. И вот это постоянное себя возвращение к Богу и есть покаяние. Возвращение назад. Один замечательный человек привел восточную мудрость. Человек иногда похож на осла, на котором ты едешь по рынку, и он постоянно тянется съесть чужое яблоко на прилавке. Но ты же не будешь этому потакать, поэтому у тебя есть узда, и ты так аккуратненько это все поправляешь. Вот мы возвращаем себя к Богу. Эта жизнь невозможна без общения с братьями и сестрами во Христе, в Духе Святом. Там, где двое, трое соберутся во имя Мое, там буду я посреди них. Так сказал Господь. Вот это в совокупности, вот перечисленные мною такие грани, и это еще не все, в целом формирует то, что мы называем духовную жизнь человека. И она может быть правильной и неправильной. И задача наша на самом-то деле не дать просто представление об этом, а показать, а как ты молишься. Не просто сказать, вы знаешь, вот скрипка, чтобы играть на скрипке, вот тебе книжечка, возьми, почитай, и завтра начнем с тобой Баха играть. Ничего подобного. Как ты молишься? Покажи, как ты молишься. А святые отцы говорят, как ты молишься, так ты веруешь. Удивительно. Молитва и вера – это вещи одного порядка. Как ты молишься, так ты веруешь. А вера – это не факт признания самого Бога, о чем мы неоднократно говорили, не факт признания существования Бога, а доверие, верность Ему и уверенность в Его любви и в Нем самом. А что для этого нужно сделать? Во-первых, надо знать о Боге, иметь это личное общение, познание. Вот это слово «познание», которое употребляется в Священном Писании, оно означает проживание, жизнь вместе, соединение в целостности, в единство какое-то такое. И мы со своими духовниками или с теми людьми, которых Господь посылает в Священном Сане, или же какими-то людьми опытными духовной жизни, мы встречаемся с ними, и мы живем вместе, и мы в этом смысле церковь, и мы от них перенимаем этот опыт молитвы, опыт жажды и ее утоления в Евхаристии, жажды Бога. И невозможно приходить на Евхаристию, не имея этой жажды, не имея этой нужды встречи с самим Христом, с самим Богом. Жажды прикосновения к Слову Божьему, поэтому говорят отцы, ум твой должен купаться в Евангелии, купаться в Евангелии. Представляете себе это? А если ты все это бла-бла-бла рассказываешь, а люди тебя видят в обычной жизни, и ты такой всего лишь на уровне бла-бла-бла и остаешься. Они не видят этого опыта твоей жизни. Можно об этом не говорить. Можно просто этим жить. И люди это воспринимают. Кстати, возвращаясь к детям, для них, а хотя и для взрослых это также является, критерием истинности нашей веры является наша жизнь по тем словам, которые мы декларируем, а иногда не декларируем. И нередко, знаете, что приходится слышать от некоторых наших ребят, которые ушли из церкви? А они говорят, а вы знаете, вот наши родители это верующие, входят в церковь, но что они дома делают? Как они ругаются друг с другом, или же как они реагируют на те или иные вещи? Это что, верующие люди? Зачем мне это все? Это все фальшь, это все обман, это все лицемерие. Вот это все лицемерие. И как только это замечается другими людьми, ну, это серьезный удар, удар по вере. Удар по вере. Да, понятно, что хамство, небрежение человеком, невнимание к нему – это неприемлемые вещи, и они, конечно, отвращают многих людей от церкви. Но вот видение твоей жизни, не позерство наше, да, а именно видение в обычных твоих обстоятельствах, усталость твою, замученность, в голодном состоянии, как ты вообще реагируешь на кризисные ситуации? Я напомню, что слово «кризис»-то переводится, вот это слово по-гречески «кризис» звучащее, это греческое слово, а на русский оно переводится как «суд». И вот попадая в кризис усталости, в кризис недоедания, там, скажем, или поста осознанного, как ты в ситуации кризиса, этой ситуации реагируешь на пришедшего тебе человека, который, казалось бы, достает тебе совершенно кому-то кажущимися глупыми вопросами. Ты на него срываешься? Ты принимаешь его, ты с терпением, с любовью, с высокомерием или, наоборот, на одном с ним уровне общаешься. Вот этот критерий правды. И поэтому, когда вы говорите о вашем духовнике, мне кажется, здесь гораздо более важным были не его слова, а реально его жизнь, опыт его молитвы, опыт его благоговения перед Богом, опыт его предстояния. И для меня есть такие примеры. Если бы их не было, я не знаю, был бы ли я в церкви. Потому что мне удалось, я не знаю, Господь так милостив и ласков ко мне всегда был в церкви, что я видел тех людей, которые горели им, как они предстояли и предстоят, некоторые из них еще живы, слава Богу, перед престолом Божьим, как они молятся. И бывает, они так тихо произносят молитвословие, ну, прям тихо-тихо, а такое ощущение, что горы могут от этой тишины содрогаться.
Спасибо огромное за эту беседу. Будем надеяться, что на пути каждого встретится такой путеводитель, который возьмет за руку и поведет туда, вдаль светлую, на встречу с Христом. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня в студии Светлого радио. С вами была Марина Борисова. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».